Так, послушаем сейчас этого. Панарина. Блин, как достали, ну что за говно?
Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин, у нас тема Рубика «Уход США». Вчера, 30 марта, уже поздно вечером, пришло очень важное информационное сообщение о том, что Соединенные Штаты Америки приняли решение вывести свои все боевые корабли из Черного моря. На самом деле, это победа большая генерального штаба вооруженных сил и спецслужб России, которые делали все, чтобы не допустить вмешательства НАТО в ход специальной операции на территории Украины. Видимо, оценка ситуации позволила американцам сделать такой вывод, что лучше убраться. И в этом контексте, конечно, поздравляю тех, кто содействовал принятию этого решения и фактически настоящей деэскалации напряженности. И это очень важный шаг стабилизации обстановки в мире. Спасибо за внимание.
Да, это серьезно. Так, это говно. Стамбульский провал.
Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин, и у нас тема ролика о Стамбульском провале. Хотел еще раз обратить внимание на невнятную линию и непонятную, нервозную и противоречащую здравому смыслу руководителя российской делегации на переговорах в Стамбуле с украинскими представителями бывшего министра культуры Мединского. Собственно,
еврея.
Тот шок, который испытало российское общество, прежде всего военнослужащие российской армии и различных спецподразделений, которые участвуют в проведении операции на Украине, это, конечно, сложно понять, принять, эмоциональный шок испытало все российское общество. Этот тест на то, чтобы повторить в какой-то мере события лихих 90-х годов, наступить на одни и те же грабли. Сложно сказать, Мединский переволновался и от нервов, так сказать, с нервозности, выдавал позиции и хотелки украинской стороны, как руководитель российской делегации. В принципе, никто в мире так не делал никогда, то, что делал Мединский. Вчерашние его попытки на центральных федеральных каналах оправдаться и, значит, главным результатом переговоров, достижений признать, что Украина требует в течение 15 лет решать проблему Донбасса и Крыма, при том, что в российской конституции с Крымом, так сказать, однозначно решен вопрос и так далее. Ну, просто выглядит странно, неубедительно и так далее. Поэтому внутриполитическая борьба, к сожалению, внутри российского руководства не прекращается. Различные точки зрения существуют на борьбу с коллективным Западом. И в этом контексте линия Мединского – это линия определенных сил. Но российское общество, ну, практически абсолютно единодушно, что никакого повторения, так как лихих 90-х, вот этих соглашений, которые вредили России, не может быть. Посмотрим, будем надеяться на то, что...
Так, что там, утренний обзор. It starts with something simple, a gift in your...
Уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин, у нас очередной утренний обзор. 31 марта 2022 года. В Москве ясно, солнечно, но минус 8 сегодня в целом максимальная температура. Политические новости. Вчера президент России встретился с лидером Ингушетии, обсудили социально-экономическое развитие региона, и у него был внешнеполитический трек. Состоялись переговоры с канцлером Германии Шольцем и премьер-министром Италии Драги. О чем шла речь? Ну, кратко обсудили ситуацию на территории Украины, ход спецоперации, но основное внимание — это расчеты в рублях. Западные лидеры обеспокоены тем, что 31 марта сегодня истекает поручение президента Центральному банку, правительству России и Газпрому четко отдать расчеты за оплату газа в рублях. И они не очень готовы к тому, чтобы покупать российские рубли. Вот предмет переговоров Шольца и Драги с Путиным — нервничает. Я напомню, что перед этим звонил президент Франции Макрон и тоже об этом же разговаривал, о российском газе, потому что Франция сейчас председательствует в Европейском Союзе. Кажется, Россия нашла ту точку давления на Запад коллективный, который сейчас обрушился на Россию экономическими санкциями. Посмотрим, будет ли доведено дело до конца в плане расчета за газ в рублях. Но будем надеяться, что целеустремленность и настойчивость будут проявлены в данном вопросе. Следующая важная новость — это президент Южной Осетии объявил о том, что в ближайшие период времени готовится вступление этой республики в состав России. Лидер Абхазии сказал, что Абхазия не будет вступать в состав России. Это вот тоже важная новость. Третье. Сергей Лавров побывал в Китае. Там состоялись переговоры по афганскому урегулированию стран соседей Афганистана. Следует подчеркнуть, что в целом афганская проблематика сейчас решается мирными дипломатическими средствами. Это очень важно. Одновременно Лавров провел переговоры с Ван И, министром иностранных дел Китая, рядом других министров других стран. Но ключевое, конечно, это с Китаем. Китай подтвердил, что антироссийские санкции наносят вред всему миру, они против. И главное, что обсудили военно-биологическую активность Соединенных Штатов на Украине, разработки биологического оружия. И третье, договорились на всех международных площадках выступать с единой позиции. Это большая, значит, наша внешнеполитическая победа. Я напомню, что 4 февраля состоялся визит Путина в Пекин, подписана декларация, совместное заявление, и это подтверждается вот в ходе визита Сергея Лаврова. Ситуация на украинском направлении. Генерал Коношенко вчера провел два брифинга. Обратил бы внимание на первый момент, что Зеленский обвинял Россию в нанесении ударов по еврейским культовым объектам, на что вчера Коношенко предъявил доказательства того, что наоборот, киевский режим использовал синагогу в Умане как склад боеприпасов и место, где формировались отряды ненацистов, затем на автобусах они вывозились, значит, с табличками «Дети за навешенными окнами». Данные как раз получены от еврейской общины Умани. Ну, то есть в синагоге нацисты организовали свои, так сказать, мероприятия. Это первое. Второе важное событие. Вчера был сбит самолет Су-24 на границе Ровенской и Брестской областей. Это тоже важное событие. 124-й самолет ВСУ Украины. Третье важное событие. Продолжалось уничтожение объектов инфраструктуры военной, ГСМ, складов боеприпасов, в том числе вчера в Хмельницкой и Житомирской областях. Четвертое. Коношенко, генерал, довел, что цели операции выполняются. На Киевском и Черниговском направлении проходит перегруппировка сил в соответствии с планом. И главное, вчера войска там прорвали эшелонированную оборону ВСУ и в районе реки Шайтанки. И начинается практически полное окружение и нейтрализация самой боеспособной группировки в Донбассе. Продвинулись на 8 километров, и вот это главное событие вчерашнего дня. На остальных направлениях обстановка пока без изменений. В Мариуполе продолжается освобождение города. Представитель ДНР Басурин заявил, что пока в окружении уже находится около 4000 человек. Я напомню, что на начало операции в Мариуполе состав группировки по разным оценкам составлял от 16 до 20 тысяч человек, я имею в виду окруженных украинских подразделений. И следующий факт, уже коснемся кавказского направления. Я напомню, что там была эскалация напряженности в районе Нагорного Карабаха, но представители Азербайджана и Армении встретились в Брюсселе, и готовится встреча тройная представителей Армении и Азербайджана, их лидеров Алиева и Пашиняна, а также руководителей Европейского Союза. Намечено на 6 апреля, будем надеяться, что стабилизация окончательно обстановки на Кавказе произойдет. Вот краткие новости.
Да, это интересно. Так, чего тут? Да, интересно, что американцы вывели свои корабли из Русского моря. А в 19 веке это море, Черное море, называлось Русским морем. И еще можно найти карты, старые карты, где написано, это евреи Англии приложили много сил и денег, чтобы Русское море переименовать Черное море. Да, скачать не удается. Так, значит. США. Понимаете, вот эти все...
Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин, тема ролика «США бессильны». Я использую материал, который сегодня опубликован на сайте и на СМИ. И материал это китайской газеты «Хуньцю Шибао». Вашингтон не имеет права проводить красную линию для других государств. Сначала этой публикации США бессильны, но громкими заявлениями пытаются вернуть себе былое господство. Любопытные материалы, они анализируют визит президента США Байдена в Европу, где он был сказан на трех саммитах НАТО, G7 и Европейского Союза. И вот несколько, скажем, цитат, которые, с моей точки зрения, характеризуют сущность происходящего явления. Почему США бессильны? Потому что никаких практических мер не принято было, не было ни одного публичного заявления. Хотя, вот видите, три саммита, в которых участвовал президент США Байден. И вот главный вывод, который они говорят. США инициатор украинского кризиса и пытаются загнать мир в созданную им огромную ловушку. Кнутом и пряником заманивают туда развивающиеся страны, в том числе и Китай. И пытаются заставить другие страны, обратите внимание на что, разделить ответственность за последствия украинского кризиса. Но Китай говорит, но мы не обязаны платить за этот кризис, который развязали Соединенные Штаты Америки. Вот это любопытная цитата. Ну и он пишет, что во время визита вот Евросоюз объявил о том, что он откажется от экспорта российского газа, но китайцы говорят, это все только для Байдена, имитация и так далее. Ну вот такая любопытная китайская публикация, напомню, она сегодня на сайте и на СМИ появилась, вы можете почитать. Спасибо за внимание.
Ну вот дело в том, что за рубли, это конец санкциям называется, понимаете? Потому что все страны недружественные, их 49, да, вынуждены будут приходить в Центробанк России и покупать рубли по курсу, который им скажут, и платить долларами, евро, в общем, всякими валютами, которые им скажут. Таким образом, никаких санкций не получается. Тогда у Российской Федерации будет полно иностранной валюты, и они будут на нее что угодно покупать. Вот. Ну, то есть, вот это такой вот фокус. Но я уже сказал цели и причины все это под контролем, опять же, евреев делается. Санкции – это локдауны, потому что они разрушают экономику планеты. То, что там кто-то против кого-то радуется, это глупо, примитивно и недалеко. Это люди, которые не могут видеть на шаг вперед, потому что разрушение экономики идет всей, понимаете? Когда эти говорят, будет сделаем России плохо, а Россия говорит, сделаем им плохо, а в итоге будут страдать все на планете люди, потому что это планетарная экономика. И если какие-то компании разоряются, то это будет по всей планете нехватка, по всей планете цены расти. Понимаете? Это локдауны. Раньше локдауны делали по поводу спасения человечества от вируса, а теперь делают санкции по поводу спасения человечества. И опять же разрушают жизнедеятельность человечества. В результате не будет хватать товара, будут расти цены, но они уже растут, уже не хватает товара. Вот. Это все задачи, те, которые были поставлены перед вирусом. Вот. Это задачи, которые выполняет Шваб, родственник Ротшильда, еврея-сатаниста, еврей-сатанист. Вот. А у них задача уничтожения человечества. Вот. Вот такие дела. Это все осуществляется. Война – это очень хороший способ. Но тут, понимаете, все переплетается. Ну, вы видите уровень компетенции евреев, которые руководят странами Европы. Уровень компетенции нулевой. Они настолько оторваны от людей, от жизни, от общества, что они не понимают, что творят. Вот. И для них санкции, а в итоге их граждане будут мучиться, а они этого не понимают. Они не понимают, что... Ну, в общем, ну, вы видите, да? Они же даже на один шаг не просчитали, а что же будет в результате? Значит, либо они выполняют распоряжение Ротшильда и его корпорации «Корона», либо, ну, в общем, вот что-то такое невероятное. А, ну, то, что они из Украины сделали бандеровцев, 30 лет они это делали, 30 лет они вооружали, понимаете? С какой целью? С целью уничтожения потенциала Советского Союза, который остался еще на территории России. Вот. И это бы у них все прошло, если бы они приняли в свои ряды банду Путина. Но они посчитали, что они уже уничтожили 300 городов, военно-промышленный потенциал Советского Союза, все разрушили, и они посчитали, что уже можно не церемониться с этими олигархами, евреями России, и они их не приняли никуда. Ну и начали прессовать, вы видите, поотнимали дворцы, поотнимали, заморозили счета, и банда Путина, Путин же это ОПГ, организованная преступная группировка, она с Ленинграда еще началась. Путин в Ленинграде еще устроил талонную систему выживания ленинградцев, напомнил им Вторую мировую войну, когда жрать было нечего. Вот. Ну и он бы, это бы все продолжалось, если бы их не начали щемить в мире. А этих всех Дерибасков, Миллеров, банды Путина начали щемить в мире те-то рассчитали, что уже как бы... Ну, они вообще не знают, чем рассчитывают. У них с головой очень плохо. У Байденов и прочих. Они же все, это же не... Это же куклы-куклы, понимаете? Они, говорящие куклы, они же ничего не соображают. Им все готовят материалы, читают те... они зачитывают тексты, которые им подготовили заместители, секретари и прочее. А это все евреи. Там огромное количество евреев, советников. А те из Моссада, из всех центров и выполняют вот это все. А это, поэтому вам рассказывают про говорящих голов, там Путин, Байден, Миллер. На самом деле над ними стоит мировое правительство, о котором вам не говорят. Вот. А это просто клоуны, артисты, которых показывают, шоумены. Вот. Ну и вот, значит, это как бы есть то, что я сказал. Но есть еще и какие-то элементы другого. Вот видите, их не пустили в иллюминаты, в Билдербергский клуб и в Римский клуб, там, во все эти вот дела. Сказали, что вы не нужны. И рассчитывая на то, что они ничего не смогут возразить, потому что ну, закон же только силы на планете. У евреев всегда телефонное право, закон силы. Вот. А Путин смог объединить свое ОПГ. Остатки еще остались военно-промышленного комплекса Советского Союза. Наработки они, видите, смогли за 8 лет бомбежек Донбасса, они смогли вооружиться, подготовить количество крылатых ракет, все-все-все. Тайно, причем они это делали. Вот. И вот с чем это связано. Ну и, естественно, они ж не могли терпеть, что... тем более Зеленский заявил, что у него через пару лет будет атомная бомба. На встрече в Европе, там, в Мюнхене, по-моему, была форум. И этот форум европейский ему аплодировал стоя. Это что такое? Ну вот, вот такая вот. И вот это, то есть они вынудили его, и было чем. А вот это было чем, на это мировые вот эти все еврействующие, европейско-сашаские, они не рассчитывали. По их данным было, по их данным, у России же ВВП маленькая. Вот, по их данным, значит, Российской Федерации воевать было уже нечем огрызаться, и поэтому она бы смирилась и стала бы никем. Вот, и ничем. Но вот произошло вот это чудо, значит, до которого довели вот эту ОПГ еврейская олигархов Путина. Вот. И вот сейчас они выполняют вот это вот, значит, разоружение украинцев. Надо разоружить. Это действительно необходимость. Разоружить украинцев и превратить их в добрых соседей. Но на это потребуется еще 30 лет. Ну, опять же, понимаете, тут странно, что со всех сторон евреи же, понимаете. Евреи, они евреи. Вот, поэтому как этот вопрос действительно разрешится, это известно только в синагоге. Вернее, во всемирном раввинате только знают, как это разрешится. Вот. Я не верю, что Путин столько лет был негодяем и вдруг стал белым и пушистым. Такого не бывает. Вот. Хотя то, что он сейчас делает, это правильно. Но советники у него все равно евреи, и по каким причинам Вот. Чубайс этот уехал, смотрящий за Советским Союзом от мирового еврейства, тоже непонятно. Ну, вполне возможно, что он уже старый. Вот. А нового не прислали. Ну, в общем, да, вот сейчас Путин, значит, там, да, ну, всякая тусовка либеральная, как их назвал, Михалков их называл, эстрадная шушера поразъезжалась, посмывалась. Вот, Галкины, Талалкины, Пугачёвы и Газмановы, все это еврейство. Вот. Потом еще они же сделали, вот сейчас Путин выгнал 4 академиков из Совета Безопасности, они написали там коллективное письмо, ну, либералы. Вот. Он их выгнал. Это хороший ход, сильный ход, правильное решение. Но вот непонятно. Я говорю, я не верю, что человек столько лет был злодеем и вдруг стал белым и пушистым. Но делает он сейчас много полезного для сохранения. Но это опять же связано еще с его ОПГ, потому что если не будет этой страны, то а где же будет это ОПГ? Столоваться. Это как в 19 веке раздавали города, ну, своим сыновьям, там, дочерям, на кормление. Ну, новгородский князь отдает там, вернее, московский князь отдает там, значит, Новгород, посылает туда своего сына на кормление, чтобы сын кормился от производимого городом, горожанами. Вот такая вот. И где же Путин со своей бандой будет кормиться, если евреи международные, ротшильдовские, уничтожат, запланировали уничтожить Российскую Федерацию, понимаете? Они это запланировали. И Украина милитаризованная должна была быть буфером. Собственно, происходит то же самое, что было во Второй мировой войне. Ведь Вторая мировая война, это же Гитлер, это тоже родственник Ротшильда. Вот. Сталин, еврей. Они же вместе, был же совместный парад победы в Варшаве, в Польше. Войска Сталина и еврея, и войска Гитлера еврея. Они должны были вместе все это распределить территорию планеты для кормления. Вот. И поэтому еврей Сталин долго не верил, он же с евреем Гитлером-то договорился. А вот. Но вот еврей Гитлер, его направили, евреи международные направили на не знатного еврея Сталина и его окружение незнатных евреев. То же самое, что сегодня с Путиным. Евреи Путина, окружение евреев и Путина не признали равными международные евреи. Евреи-иллюминаты, евреи-ротшильда, евреи Бильдербергского клуба. Вот. И поэтому война. То же самое Вторая мировая война. Евреи международные не признали еврея Сталина и его окружение еврейское за равных. Международный, сесть за стол с равными, с международными евреями, и поэтому пошла та война. Вот. Международных евреев против незнатных евреев. И убивали, когда евреев, они все кричат, что там убивали евреев, убивали черных евреев, незнатных евреев. А знатных евреев хранили. Вот был, забыл я его фамилию, ну, есть фильмов много военных, когда там какая-то настоящая фамилия, ну, он еврея спасал там это. Так он спасал евреев-миллионеров, а не евреев нищих. Среди еврейства, к счастью, большая грызня. Это очень правильно и полезно для остального мира. Это единственный шанс, что, может, они все-таки загрызут друг друга. Вот. Они грызут действительно бедных евреев. Вот. Они все время это называют, в еврейских святых книгах это называется... обрезать сухие ветви. Вот, когда евреи посылают на уничтожение евреев, они посылают туда незнатных, бедных евреев. И они называют это обрезать сухие ветви. Это было, когда начальник еврейского конгресса, там 30-е годы, 1930-е годы, он провозгласил, что в Израиле нам нужны Хайм Вейцман провозгласил, что в Израиле нам нужны 2 миллиона молодых и крепких из Европы, остальными придется пожертвовать. Вот это называется обрезать сухие ветви. И вот когда, ну это Мухин есть такой серьезный человек, имеющий серьезные архивы, у него все архивы Советского Союза, все киножурналы Советского Союза, он оттуда много показывал, вот, большой информацией владеет. Вот он говорил, что Бабий Яр, расстрел евреев в Бабьем Яру, который совершили украинцы, украинская повстанческая армия, УПА, под присмотром СС Вермахта. На эмблемах гитлеровского Вермахта череп и кости. Это организация ельская «Череп и кости». Вот. Так вот, в воскресенье в Бабий Яр евреи пошли добровольно с детьми в парадных одеждах, взяв все взяв самое необходимое, ну, деньги, золото, вот, всякие цацкие кольца. Вот. По оповещению раввинов, 10 синагог Киева всю неделю всем прихожанам-евреям говорили про это воскресенье, что надо взять все необходимое, самое ценное, и идти в Бабий Яр за лучшей жизнью. Раввины, и поэтому евреи послушались своих 10 раввинов, 10 синагог, и пошли дружными рядами в воскресенье в Бабий Яр за лучшей жизнью. Потому что такие процессы были во время Второй мировой войны. Евреев грузили на грузовики, грузили во всякий транспорт и вывозили из боевых действий, и их привозили в концлагеря, но только концлагеря были разделены на части. Еврейская половина концлагеря – это курорт. Ну вот, например, лагерь Освенцим. Прежде чем, ну, туда ездят всякие экскурсии, но надо, чтобы экскурсия знала и попросила до проведения экскурсии, заказала посещение плавательного бассейна. То есть в лагере Освенцим существует плавательный бассейн с вышками. Вот. То есть там было несколько публичных домов, свои деньги, почта, 5 симфонических оркестров, вот. Ну, опять же, добротные очень эти здания. Вот во время войны, в то время, когда везде голод, бомбят и разруха, здесь был покой. Вот так евреи сидели в Освенциме. А другая часть Освенцима для гоев. Вот там действительно был ужас. То есть в лагерях евреев держали как на курортах. А потому что вокруг полыхало снаряды и все прочее. Понимаете? И евреи об этом знали. Сарафан Нара. Поэтому евреи пошли добровольно в Бабий Яр, потому что им объяснили, что они их погрузят, куда-то увезут, вот в такой курорт, понимаете? А их раввины обманули. Но это евреи, которые небогатые, которые обрезают сухие ветви. Богатых всех евреев давно убрали. Ну, то есть это всегда так делается. Это товарно-денежное отношение. Ну, то же самое, смотрите, на католическую Пасху, церковный праздник, Merry Christmas, в каком-то году, в 2003-м, что ли, цунами устроили возле Индонезии, подорвали бомбу, и было цунами. Вот. Но в Лондоне в это время был праздник. Его не отменили. А, значит, что там происходило? Ну, там же 350 тысяч человек убили за один день. Вот. Это мертвых. А покалеченных, раненых, сошедших с ума, это 1 к 3 обычно. Вот такое количество людей уморили цунами за один день. Вот. Это был же курорт, курортное побережье. Животные все спаслись, муравьи спаслись, слоны спаслись. Они ушли в горы, в горные места, в средину, куда не зашли, вода не дошла. Вот. Погибли только люди. А когда шло цунами, оно шло высотой 10 метров, волна. Было оповещение военное. Военные оповещали за час, за 2 часа, что идет волна. И можно было объявить срочную эвакуацию туристов курортной зоны всей этой. Но начальники городов спорили, а кто будет платить неустойку за нарушение контракта туризма. И так и не пришли ни к какому выводу и не оповестили отдыхающих о том, что идет волна. Вот. Но там были и вертолеты. Вертолеты, которые спасали богачей. Вот. Вот богачей забирали и вывозили. А остальное сухие ветки. Отрезать сухие ветви. Вот. 350 тысяч человек убили. Одной бомбой подводной. И никто не ответил, и никакое роковое расследование. То же самое с Японией, цунами. Никакого расследования. Сейчас ковид, то же самое, никакого расследования.